Карина Демина. Внучка Берендеева, второй семестр. Глава первая. О вещах зловещих и обрядах тайных. Катилась зимняя гроза по полю. Мылевала в белой круговерти лицо за лицом, поднималась с земли снежные фигуры, и каждая виделась живою, плотной, настоящей. Шли мертвецы. Цеплялись друг за друга тонкими руками, вязали хороводы и разевались рты, заходили с немым криком. В пустых глазах горел подаренный бурей огонь. Но что было до того человеку, стоявшему посреди поля? Он не боялся ни грозы, ни рожденных ею призраков, смело заглядывая в лицо каждому, и те, теряя былой гнев, отступали. Рассыпались колючей крупою, сроднялись с обыкновенными сугробами. Блеснула молния, зазвенело небо сухим громом, будто кто по тазу ударил, и в воцарившейся следом тишине стало слышно хриплое натужное дыхание человека. Он еще помнил, что люди дышат, и, приложив ладонь к груди, убедился, что вновь подаренное сердце бьется. Человеку было удивительно слышать этот стук, но не чувствовать ни сердца, ни тепла. Он зачерпнул горсть колючего снега и потер лицо. «Не стой на ветру, сынок». В отличие от человека, женщина мерзла, она куталась в меха, однако драгоценные соболя не способны были защитить ее от дыхания зимы. «Я не чувствую». Человек стряхнул с ладони снег. «Ничего не чувствую. С каждым разом все хуже. Отпусти меня». На эту просьбу небо отозвалось свинцом из молний. «Нет». Женщина шла медленно, проваливаясь в рыхлый снег, и мертвецы расступались в страхе перед мертвой ее силой. Человек и тот отшатнулся, когда протянула она к нему белую руку. Холодные пальцы скользнули по щеке. «Ты совсем замерз, мой мальчик», — с печалью произнесла женщина. «Я умер». «Нет». Она покачала головой, и на щеках блеснули не то слезы, не то истаившие снежинки. «Конечно же нет. Что за глупости ты говоришь? А мертвецы?» Он схватил ее за руку, сжал, стянул расшитую бисером рукавицу и прижал к груди. «Я давно уже умер, мама».
«У мертвецов нет сердца».
«У живых зачастую тоже». Он произнес это с печальной улыбкой. «Их стало больше. Посмотри, я смутно помню ее. Как ее звали?» Из снежного хоровода шагнула девица. Даже мертвая, слепленная магией и бурей, она была красива.
«Гордана. Гордана Неждановна».
Женщина щелкнула пальцами, и белая фигура рассыпалась, только ветер завыл горестно. «Я ее любил?»
«Нет, она не стоила любви. Просто глупая девка, одна из многих. Сколько их таких еще будет?»
«Это ты мне скажи, матушка, сколько?» Он смотрел на хоровод, пытаясь вспомнить, где и когда видел ту или иную девицу. А мужчину? Вот того с лицом, перекроенным шрамом. Такое не забудешь. Ему мнилось, что не забудешь, а нет. Память была чиста. Пуста, заснежена. И та, которая подарила ему жизнь, а с нею и забвение, не спешила помогать. Она гладила лицо, а он почти не ощущал прикосновений. «Хватит, матушка. Я больше так не хочу. Заемная жизнь. Мы оба знаем, что долго она не продлится». Он перехватил ее ладонь, упоительно горячую, и прижался к ней губами. «Смирись.
Отпусти и живи дальше.
Без тебя.
Она не желала. Она тоже слушала бурю, но в голосе ветра чудилась ей отнюдь не скорбь, скорее уж торжественная медь труп и грохот барабанов, тяжкая поступь войска, готового повиноваться ее слову. Не ее, но того, кто рожден был повелевать, пусть право это отобрали вместе с жизнью. Мнилось им, тем, кто решал и решил за обоих, что могут они творить зло, что никто не узнает правды, что... Стерпели небеса, смолчала земля, и божиня, коею мнили милосердной, глуха осталась к слезам матери. Приговорили. Но уцелела. Чудом ли? Чужим ли милосердием, сброшенным, что затасканная дрянная шубейка с барского плеча, волею ли темной сестры, к которой воззвала отчаявшаяся душа? Женщина не знала. Она помнила, как очнулась. Перевернутые сани, хрипящую лошадь, из горла которой торчала оперенная стрела. Мертвых людей. Одной девке голову снесли, до шутки ради, на кол насадили. Другая лежала, раскинувши руки, и женщина помнила, что задранный подол, что белые бесстыдные ноги, что лицо, прикрытое тряпицей. Третья, четвертая. Она ходила от тела к телу, останавливаясь у каждого, не испытывая ни отвращения, ни страха, лишь запоминая все. Изломанного старика, поставленного стеречь ларь с деньгами, ему размозжили голову, а руки переломали, и видно, что помирал старик долго, а старуха-ключница и того дольше. Чем она досадила разбойникам? Сперва ей думалось, что виноваты лихие люди, а после пришло понимание, среди мертвецов нет ни одного охранника, а ведь они, верные, как мнилось, обязаны были полечь первым заслоном. Заслонить от стрел, от копий, а они... Мальчишка молоденький лежал, зажимая немеющими пальцами дыру в животе. Он был еще жив, и жизнь, которая едва теплилась в его глазах, завораживала. Женщина склонилась к самому лицу. Она с непонятным ей самой наслаждением вдохнула запах крови и плоти, того, что прежде полагала грязным, а после сунула унизанные перстнями пальцы в дыру. «Где?» — спросила она, и собственный голос показался чужим, глухим, как воронье карканье. Мальчишка закричал, ему было больно, но ее радовала эта боль. Она наполняла остывшее сердце силой, и когда то толкнулось в груди, застучало вновь, женщина вытащила руку. «Где?» Она знала, что в ее воле и власти было продлить мучение несчастного, как и отпустить его светлой дорогой, и он, кажется, понял.
«Там».
Он с трудом вытянул руку.
«Я пытался. Я клятву. Я...»
Она слизнула каплю крови и подарила смерть. Не из милосердия. Ей нужна была эта жизнь. Подобрав полы собольей шубы, она пошла. Она шла долго и проваливалась в сугробы, но не ощущала ни досады, ни гнева, как не ощущала холода и боли. Она знала, что была мертва, что умирала мучительно. Клинок пробил и шубу, и драгоценные ткани, и шелка сподних рубах, не говоря уж о белой холеной коже. Его провернули в ране, расширяя и выпуская черную кровь, а после вытащили. Почему не добили? Могли бы и голову отсечь, но нет. Хотели, чтобы мучилась? Или приказ был таков? Плата за ее упрямство, за своеволие, за нежелание подчиниться высочайшей воле. Наказание. Умирать и слышать, как заходятся криком дворовые девки, как хрипят, воют, стенают, и осознавать, что это она виновата, что смирись, и все иначе бы повернулось. Но нет. Застила глаза ей гордость боярская. так платой за нее отныне жизнь, и ладно бы ее, своей ей не было бы жаль. Сама б подняла чашу на перу свадебном, сама бы слово сказала, желая молодым долгих лет, сама бы и выпила до дна с кислым вином, с горьким ядом, слезою приправленным, а после бы ушла тихо, как уходили иные, те, которые до нее были. Но нет, не за себя она боялась, за сыночка. Лежал под елочкой на снегу и голенький почти. Мальчик ее сладкий, кудри сахарные кровью склеились, глаза бирюзовые в небо глядят. Улыбался. Точно знала, улыбался. И значит, быстро умер. Милосердно. Конечно, за что на него дитя сущее гневаться, вот и подарена ему была милостью царской легкая смерть. Она упала на колени, закрыла глаза, завыла, горестно, что волчица, глухо. И тогда-то вернулась боль, а с нею и сердце, стучавшее мерно, что механизмус, вновь ожило по-настоящему. Удалось. Нет, нельзя сказать, что была она беспамятна и не ведала, что творила. Ведала. Когда руками копала могилку в снегу, обламывая ногти о мерзлую землю, когда укладывала на дно колючие еловые лапы и на них своего мальчика в шубу завернутого, когда засыпала его рыхлым снегом, когда выволакивала камни, окружая могилу, шептала слова из книги проклятой, которая, о диво, при ней осталась. Не знали? В царских хоромах много сокровищ, которые никто-то сокровищами не считает, и эта книжица случайно попалась под руку, выпорхнула, сыпанула пылью на руки, раздразнила любопытство. Нет. Тогда-то она и не думала воспользоваться, увести хотела, чтобы не попала эта книжица в чужие руки, чтоб не причинила зла. Спрятать, изучить. А вот час пришел, и крови пролитой хватило. Чем не жертва, и не ею принесена? Осознав это, она рассмеялась. Уже позже, окончательно решившись, она шла, брела, не разбирая дороги, и добрела до деревеньки. Ее не ждали. Встретили брехливые собаки, глупые создания, в которых жизни была капля, и эта капля не насытила, как и толстый мужик с оглоблей, вздумавший заступить ей дорогу. Она срывала чужие жизни, что ромашки для венка, боясь лишь одного, что слишком мало их. Несла. Бежала босиком по колючему снегу, несла его, сплетенные древним знанием, задыхалась от боли и надежды, и страха, что надежды этой недостаточно. Лила молитву земле и собранную силу в посиневшие губы своего мальчика. Звала, клялась, кляла и обвиняла, рыдала, позабывшая о гордости и о мести, желая лишь одного, чтобы ожил. Исполнилось. Тогда это было сродни чуду. Дрогнули заиндевевшие веки, и снежинка сорвалась со светлых с ржаною ресничек.
«Мама, мне так холодно», — сказал ее мальчик, протягивая руки. «Мамочка, почему мне так холодно?» «Ничего».
Она обняла, прижимая к груди того, кто был ее жизнью и надеждой.
«Скоро я тебя согрею».
Знала ли она, чем обернется? А если бы знала? Нет, ничего б не изменилось. Жизнь за жизнь? Пускай. Если ему, тому, кто был проклят, позволена такая плата, то и ее мальчик ничем не хуже.
Ничего, —
повторила она, обнимая сына. Вырос, и только Марана знает, чего стоил ей каждый его год. Посильная плата. Она не жаловалась. Она приспособилась и хранить, и воскрешать, и утешать, уговаривать, избавлять от лишней боли, ведь он, ее мальчик, так хрупок. К чему ему лишняя память, лишние мучения? Она оставит все себе, ибо такова доля матери.
«Отпусти». Взмолился он, склоняя голову к ее плечу. «Если любишь,
Конечно, любит. Ради любви все и ради справедливости. Ради него.
Скоро,
пообещала она, перебирая тонкими пальцами кудри.
Скоро все закончится, мальчик мой. И ты оживешь. По-настоящему оживешь. Я нашла способ.
Гроза стихла, и мертвецы рассыпались белым крошевом, отступали.
«Я согрею тебя».
Она набросила на плечи сына шубу, пусть в этом не было смысла.
«Поверь, пожалуйста, в последний раз поверь».
«А если не выйдет?» Он смотрел в ее глаза с такой тоской, что сердце сжалось.
«Если не выйдет...»
Женщина облизала обветренные губы.
«Тогда я позволю тебе уйти».
«Спасибо, мама». Глупенький ее мальчик. Такой наивный. На другом поле кипело пламя. Оно летело по земле, оставляя черные следы ожогов, и снег вскипал. Шипела, плевалась вода, умирая в сердце огненного вихря, а он поднимался выше и выше, до самых небес, и те выгибались, страшась обжечься. Звезды горели яркие, что угли, а угли хрустели под босыми ступнями, словно лед. Пламя цеплялось за пальцы Азарина, огненными нитями собиралось в ладонях, свивалось в ручьи, а ручьи разрастались реками. «Не стоит бояться огня», — сказал Кирей и сунул руки в огненный вихрь. «Оно твоя суть». Арей стоял в отдалении. Он был бос и простоволос. Он глядел на огонь жадно, но не решался протянуть руку. «Сути невозможно лишиться и остаться живым. С собой». Кирей подбросил с ладони огненную птицу. «Поэтому ты или зажжешь огонь, или умрешь. Сегодня? А чем тебе вечер не нравится? Тихо, спокойно, небо вон какое». Завесы пламени окрашивала звезды алым. «Вечер неплохой, но как-то я морально не готов пока». «А зря. Смерть она такая». Кирей усмехнулся. «Ждать, пока изготовишься, не станет. Страшно?» Арей тряхнул головой и признался. «Страшно. Ты свободен уйти. Держать не стану, уговаривать тем паче». «Но я все равно умру». «В какой-то мере». Глаза Кирея плыхнули алым. «Возможно, ты умрешь физически. Когда то, что в тебе осталось, погаснет. И это, поверь, далеко не худший вариант, но...» «Но?» Арей ступил на выжженную землю. «Если убрать суть явления, то само это явление перестанет быть собой. Понятно, объясняю?» «Не слишком». Пламя отпрянуло, но тотчас потянулось к новой игрушке. Оно, новорожденное, почти отпущенное на свободу, нить Киреевой воли была слишком тонка, чтобы обращать на нее внимание. Было любопытно. Ему хотелось поскорее добраться до того, кто либо смел, либо глуп, либо то и другое разом. Вспыхнет ли эта игрушка быльем, или же будет тлеть медленно и долго? Рассыплется ли пеплом на куски? Обернется ли драгоценным камнем из тех, что рождались в недрах гор? Пламя помнило камни и горы, в которых спало, как помнило себя в сотнях и тысячах иных обличий. В нем нашлось бы место еще одному. «Ты есть огонь. Тело — это лишь оболочка. Вот смотри». Кирей развел руки и вспыхнул. Он горел, не сгорая, и тем нравился пламени. Оно даже готово было подчиниться ему. Ненадолго. Это ведь тоже своего рода игра, кто кем управляет. «Не бойся потерять оболочку. Не держись за нее. Иначе или лишишься, или останешься только с нею. А уж чем она заполнится, когда погаснет последняя искра, прежде чем сделать шаг,
Подумай хорошенько.